Всем огромный привет! Продолжаем тематику миазмов немножечко с новой стороны. В прошлый раз мы закончили на ликоподиуме, и сегодня мы продолжим над муром, натрум муриатикум, и немножечко у нас будет кусочек по силика. И то, и другое, псорические препараты, поэтому мы продолжаем тему псоры. Значит, начиная с натмура, первое, что хочется сказать, что, в общем-то, будет у них общим в какой-то степени с силикой, как и, в общем, впрочем, в других препаратах, которых мы касались в предыдущие эфиры, где мы говорили про противоположности, то есть некое внутреннее противостояние. У натмура это противостояние, это поток и сдерживание. То есть, с одной стороны, некое движение, вот этот flow, и с другой стороны, это закупоривание и сдерживание этого потока. Столовая соль, натрум муриатикум, натрий хлор, как мы знаем, можно найти в первую очередь в океанах и в межклеточной жидкости у животных. У млекопитающих, как мы тоже знаем, я надеюсь, все наши замечательные малыши в виде эмбрионов, они развиваются в амниотической жидкости, которая тоже соленая. Как вот каменная соль, да, добывается на местах, где ранее существовали очень древние морские акватории, либо выковыривается из солончаков, простите за такой вульгарный термин, из тех солончаков, где когда-либо в принципе была морская вода, но она ушла, и таких солончаков по всему миру очень много. Я лично помню посещение и большое впечатление, которое на меня произвел солончак толщиной в 1 километр в Чили, где ты идешь по вот этой вот поверхности, которая внешне чем-то напоминает пустыню, ну и потом ты потихоньку понимаешь, что на самом деле ты идешь по километру соли. Таких мест, как я уже сказала, в мире немало, потому что все-таки у нас голубая планета, значит, что она у нас изобильна жидкостью и океанами изначально. Сейчас эта площадь стала немножко меньше, но все равно, естественно, она доминирует. Когда мы, в принципе, задумываемся о препарате натмур, естественным образом первое, что обычно приходит в голову людям, кто хоть что-нибудь о нем читал, это картинки океана, морские какие-то пейзажи. И, в общем-то, океаны с самого начала существования нашей планеты, они, занимая огромную площадь, как я уже сказала, имели вот этот эффект соединяющей материи между различными кусками континентов с различными кусками Земли. То есть это некая такая функция объединения, соединения. При этом у морей и у океанов, помимо того, что они в горизонтали своей растянуты, как вот такая вот гладь и ткань, имеют свою глубину, имеет свой такой глубокий внутренний некий покой. У Фрейда даже есть вот этот термин, о котором он много писал, океаническое чувство. То есть, когда психологически человек рассеивается, рассредотачивается, когда личность одного конкретного человека она как бы рассредотачивается в общности. Такая как бы некая потеря, растворение в тотальности. И это ощущение, оно сравнимо с тем, что люди описывают, когда они говорят вот о каких-то религиозных, духовных состояниях, когда ты соединяешься с целым, состояние глубокой любви, или когда на тебя что-то производит очень сильное такое движущее тебя впечатление, потрясение в хорошем смысле, как что-то очень красивое, что-то такое невероятно необъятное, и ты в этом моменте с этим сонастраиваешься и чувствуешь себя частью вот этой какой-то прекрасной общности. В целом можно согласиться, что Натмур в первую очередь характеристика, точнее, этой картины, она присуща людям, которые очень чувствительные и которые внутри себя очень-очень уязвимые. Им необходимо такое как бы достаточно серьезное затворничество, очень глубокое состояние погружения в себя для того, чтобы развиваться, для того, чтобы преуспевать. При этом одновременно вот эта вот история с противопоставлением, да, с которого я начала, для того, чтобы инициировать и продолжать свой путь, который должен привести их, как бы провести их по тем вехам своей судьбы, которые перед ними лежат, для них очень важно уметь растворяться, соединяться и таким образом, ну, в каком-то смысле терять свои границы, то есть выходить за рамки своих границ, а точнее позволять своим границам быть как вот дышащие мембраны клетки, которые пропускают воду внутрь и могут, соответственно, выбросить ненужную воду за свои пределы. Но вот эта вот необходимость по связке, по растворению, по соединению со всем вокруг, причем чем шире это понятие, тем важнее, оно одновременно является камнем преткновения для Натмура и является большим страхом. Потому что, как у любого псорического препарата, история с вот этим вот «я, не я», как мы уже много раз говорили, она, в общем, является краеугольным камнем и очень остро стоит. Но, в отличие от того же сульфура, фокус здесь на водных тематиках, а именно на растворении, потому что у сульфура, вы помните, немножко другой элемент, другой характер вот этого преодоления «я, не я». И здесь именно история у Натмура про то, что так как мы говорим про растворение, да, если мы говорим о водных каких-то терминах, то с одной стороны это обеспечение и выдерживание определенного потока, то есть нахождение в этом потоке, а с другой стороны это некая структура, которая этот поток может направлять и удерживать в определенных берегах. Как, например, если представить себе берег океана, да, то есть как бы вот волны, которые движутся, которые постоянно находятся в движении, вот эти водные массы. И, ну, скажем, скалистый берег, такой каменный скалистый берег, который абсолютно неподвижный, и он является вот этим рубежом, который эти границы для океана держит. Как мы, естественно, знаем из природоведения, там, я не помню, 5 класса, по-моему, вода у нас постоянно циркулирует в природе, соответственно, она у нас там испаряется под воздействием солнечных лучей, появляется в атмосфере, остывая, она конденсируется и уже в форме дождя или других осадков выпадает обратно на поверхность Земли, формируя реки, формируя другие водоемы, и постепенно все это обратно стекается в океан. Таким образом, Солнце является первым и основным драйвером для движения, для циркуляции воды. Вторым драйвером, как, в общем, ни странно, является Луна, потому что влияние Луны на гравитацию на планете Земля и на то, как, в общем-то, в этой гравитации ведет себя вода, мы очень хорошо знаем с точки зрения приливов-отливов и с точки зрения того, как это сказывается на состояние организма, потому что наш организм на большой процент состоит из воды, естественно, мы реагируем. И в целом, если иметь это в виду, то мы понимаем, что Натмур, как водный препарат, который взаимодействует одновременно, на который, точнее, оказывает воздействие одновременно и Солнце, и Луна, как на воду, понятно, что на уровне физики в картине человека, который соотносится с картиной Натмура, большое место будет занимать все, что связано с кровью, с лимфой, с выделениями и, внимание, со слезами, потому что слезы, как часть наших жидкостей, обращающихся в нашем организме, тем более соленых жидкостей, это как бы очень такой ключевой момент в том, что связано, если вот такими общими штрихами прорисовать, какие будут очевидные пункты, которые стоит посмотреть, когда мы будем говорить про надмур. А раз мы говорим про слезы, про лимфу, про кровь и прочие выделения, здесь, соответственно, на эмоциональном уровне мы будем сразу думать про эмоции сожаления, эмоции горевания, эмоции разочарования в любви, которые будут очень сложно преодолеваться. При этом, как в любом препарате, часто мы говорим о том, что там, где у нас есть один какой-то экстремум, у нас, скорее всего, будет появляться обратная ситуация. То есть в картине надмур, помимо тематики жидкостей, да, назовем это так, в преломлении физического тела, будет также иметь место модальность сухости и, наоборот, недостатка выражения своих эмоций и слез, погребенные чувства и изоляция. То есть это полная противоположность тому, что изначально можно было себе нарисовать в виде человека, который вот, значит, при каком-то активной фазе горевания, там, разочарования в любовных отношениях, будет активно это проявлять эмоционально. Другая сторона этого тоже будет иметь место. Если вспомнить немножко про алхимию, соль у нас, в общем-то, всегда во все времена, во всех трактатах, всех трудов эзотерических, метафизических и прочее, соль всегда соотносилась с принципом женской энергии, в то время как сульфур у нас отождествляется с мужской энергией. Ну и, собственно, в астрологической традиции базовый элемент воды, он у нас представляет собой чувства. Все это описано очень хорошо в трудах и в письменах древних цивилизаций той же Месопотамии. То же самое у нас присутствует в китайской медицине традиционной, да, когда эмоции и жидкости в теле и вода в целом отождествляются. И в любом случае, в любых науках, там, будь то аюрведа или что-либо еще, все, что касается элемента воды, это всегда про чувствования, про ощущения, про чувства, такие глубокие, как вот сам океан, которые достаточно всеобъемлющие. И, естественно, у надмура корень состояний основных для этой картины, он находится на эмоциональном уровне, там, где вот эти вот глубокие чувства, которые такие, знаете, наверное, можно даже об этом сказать, как о таких стоячих ледяных водах, которые недвижимые. То есть вот если на поверхности моря, океана у нас есть волны, у нас есть какие-то течения, то чем глубже, в каких-то там впадинах вода стоит, она ледяная, она как бы законсервирована, и она не меняется. Соответственно, с точки зрения эмоций, мы это можем представить себе как состояние, в котором человек заякорен, где-то в глубине он укоренился вот в этом своем каком-то чувствовании, как правило, страдальческом, там, грустном, печальном, переживальческом, какая-то боль, которую человек вот оставил у себя вот на этой глубине, и она там стоит, она не двигается. При этом периодически на поверхности, как у океана, могут происходить различные изменения течения вот этого флоу, изменения ритма, ощущений, да, того, что поднимается из глубины, какие-то штормы, которые могут временами накатывать, когда у человека случаются истерические состояния, когда накатывает какое-то сильное эмоциональное такое вот раздрайное, да, как бы состояние. В общем, вот эта вот комбинация поверхности и глубина, они будут постоянно присутствовать. Если возвращаться к нашей истории, собственно, как мы говорили и про Калькарео, как мы говорили про сульфур, жизнь у нас изначально началась такая как бы буйная и бурная, и многоуровневая, и разнообразная жизнь на планете началась, собственно, с водяного пространства, а именно с того самого соленого моря, соленого океана, когда простейшие животные, которые стали колонизировать эту планету, они начали постепенно покидать морские глубины, выходить на мелководье, постепенно адаптироваться и постепенно продвигаться дальше на сушу. И по мере того, как происходило вот это движение из воды на сушу, животные сохраняли вот этот код внутренний, который диктовал, что каждая фактически клетка организма должна, тем не менее, омываться соленой водой. Таким образом, наша межклеточная жидкость, она имеет достаточно большой процент соли, наша кровь соленая. Все это как отсылка к тому, откуда изначально, издревно, начала свое движение на этой планете жизнь. Жизнь как с большой буквы. Как я уже сказала, амниотическая жидкость, в которой развивается эмбрион, у млекопитающих тоже достаточно большой процент содержания соли. Причем, как мы знаем, у эмбриона человеческого есть определенная фаза развития, которая очень схожа с тем, как развиваются водоплавающие. Все, что касается картин патологии Натмура, это всегда, как уже я много буду говорить про тему глубины, но вот у Натмура история с патологиями, это тоже всегда про какие-то такие фундаментальные состояния искажений в психике или эмоциональном плане. Это фундаментальные, такие глубоко посаженные, глубоко заякоренные состояния болезней на физике. Натмур – это колоссальный полихрест, который огромным зонтом покрывает большое количество симптомов и проявлений. И вот в этом полихресте основной такой, скажем, лейтмотив можно было заглавить как архетип кормящей матери. Ну, как вот кормящая мать вода, которая фактически стала базой для развития жизни, да, на планете. Все, что касается проявлений в картине Натмура, это все будет так или иначе как-то соотноситься с этим лейтмотивом кормящей матери, вот этого архетипа. И таким образом на любом этапе жизненного пути, да, человека, любой дефицит, связанный с любовью, которая человеку необходима на каждом этапе взросления, начиная, собственно, от зачатия, там дальше от рождения и так далее, любое проявление дефицита безусловной любви вот этого архетипа всеобъемлющей кормящей матери будет триггерить подъем картины или, скажем, адаптацию этой картины к конкретному человеку и проявление этой картины в нем. Многие регионы, если не сказать практически все, могут похвастаться тем, что за свою там достаточно древнюю историю много было и мифов, и легенд, и сказов, и былин, и чего там только, как это можно и называть, касающихся соли, потому что соль всегда являлась большой ценностью. Более того, в определенных культурах соль была большей ценностью, чем какие-то там редкие драгоценные металлы. Например, в той же пустыне, где идет испарение жидкости из организма быстрее, и теряются минеральные вещества, теряется та же соль. Соль постоянно необходимо пополнять. Во все времена, по крайней мере, до современности, соль действительно имела большую ценность, чем золото. Потому что без определенного соляного баланса человек погибает. И вот, по-моему, в каком-то из эфиров мы это уже говорили, соль земли, да, то есть когда мы говорим о чем-то таком очень основополагающем, настоящем, истинном, я бы даже сказала, не просто настоящем, а истинном, мы можем так сказать о человеке, мы говорим, вот этот человек настоящая соль земли. То есть это кто-то, кто действительно в себе сочетает все самое базовое, истинное, важное, ценное, необходимое для жизни. То есть это правильные ценности, правильные установки, правильные с точки зрения жизни, продолжения жизни, какой-то концепции континуума, программы, установки, верования, там, образ жизни и так далее. Еще одна ценность соли, помимо того, что она необходима нам для организма, всегда была история про презервацию, про то, как мы можем консервировать, собственно, нашу еду с помощью соли еще задолго до того, как были изобретены всякие способы охлаждения и потом впоследствии холодильники. Соответственно, без холодильников и без возможности охлаждать пищу в каких-то подвальных пространствах, пещерных пространствах, где всегда сохраняется определенная температура, обрабатывать пищу солью всегда было очень важно. При этом, когда мы обрабатываем пищу солью, происходит определенное обезвоживание, то есть дегидрация этой пищи, когда вот мы говорим о чем-то, что, скажем так, достаточно сильно просолено, мы понимаем, что из этого продукта достаточно большой процент жидкости был изъят. И это еще один штрих к пониманию вот основных каких-то вещей по этой картине. Когда я говорила, что у нас есть экстрим со слезами, какими-то выплесками и обильными выделениями, также есть другой экстрим этого спектра, когда мы говорим про сухость и про нехватку и про невозможность даже заплакать. То же самое здесь, с этой стороны можно на это посмотреть, что соль действительно снижает процент жидкости в чем бы то ни было, если это обработано солью, так что это напрямую относится к этой картине. И в этом смысле, если говорить про эмоции, особенно в натмуре, когда мы говорим про эмоции разочарования, про эмоции горя, горевания, какой-то вот травмы, траура, который надолго засаживается как бы в человека, это фактически сваливается, если можно так сказать, как вот валяют, да, там шерсть, сваливается в такие вот сгустки и высушивается. Только для того, чтобы впоследствии в очень безопасном состоянии одиночества, когда никто не мешает, можно было бы вернуть вот в эти вот такие вот сваленные сгустки этих эмоций, вновь вернуть туда немножко жидкости, немножечко вдохнуть туда какого-то движения и позволить себе какой-то выплеск наружу. Еще одна история про то, как можно подумать об эссенции, да, если мы говорим про эссенции препаратов в этом цикле, про эссенции натмура и как это влияет вообще на состояние психологическое человека в этой картине, можно представить себе каплю воды, которая в какой-то момент падает в какой-то водоем на поверхность там озера или океана. В момент, когда эта капля еще не соединилась с этой большой массой воды, у нее есть некая своя идентичность. Да? То есть вот эта капля, она там имеет какую-то границу, имеет какое-то самосознание условно того, что вот она капелька воды. Но одновременно с этим эта капля достаточно изолирована, то есть она одна. И именно тогда, когда эта капля достигает поверхности большого водоема, ну, скажем, того же моря, и воссоединяется с этой огромной массой воды, в момент происходит потеря собственной идентичности и приобретается абсолютное безукоризненное ощущение тотальности, растворения в этой общности и очень быстрое слияние с идентичностью всех остальных капель, из которых состоит вот эта большая вода. И только в этот момент вот это состояние изоляции наконец-то покидает эту каплю. Для Натмура, пардон, так же, как и для Наткарба, вот для этих двух картин, всегда так или иначе где-то на задворках звучит вопрос, кто я на самом деле, как мне лучше себя понять, как мне себя познать. Я – это тот, кто проявлен, когда я нахожусь отдельно от всех, или единственный способ познания себя для меня – это через других людей. Вот этот вопрос, как для Натмура, так и для Наткарба, он такой вообще основополагающий. Вечная дилемма, как лучше приблизиться к себе. С одной стороны, вот эта комфортность от изолирования себя и, так сказать, погружения в свои вот эти вот пласты, но с другой стороны, понимание, что без вот этого растворения в общности на самом деле не приходит тех осознаний, которые необходимы для того, чтобы действительно увидеть себя во всей своей красе, полноценности и тотальности. Как я уже сказала, это очень чувствительные люди внутри, в том числе потому, что они очень глубоко все чувствуют. То есть это не только про глубину затаивания каких-то своих чувств, это еще и просто про интенсивность и такую мощь своих эмоций и чувств, которые на любой глубине, как бы глубоко или поверхностно они ни были, будут проживаться вот именно вот так сильно. Все, что ощущается на поверхности в моменте, непременно будет затаскано, увлечено вот в эту вот глубину. И, соответственно, там уже на этой глубине, где вот эта вот стоячая холодная ледяная вода, там будет происходить основной процесс переживания, какого-то страдания и мучения. С одной стороны, вот эта история про необходимость ощущать себя частью большого океана, да, нежели какой-то отдельно взятой, изолированной каплей. С другой стороны, когда идет это воссоединение с этой водной огромной структурой, идет одновременное воссоединение и со страданиями всех этих миллиардов капель этого огромного океана. Соответственно, страдания этой капли, которая только что влилась в эту общность, тоже множится, тоже увеличивается, потому что вот эта чувствительность и восприимчивость к страданиям, к эмоциям, к ощущениям вокруг, она очень высокая, поэтому тут как бы возникает вот эта дилемма, вот этот вопрос, как же все-таки быть. С одной стороны, оставаться отдельно взятой каплей невозможно. С другой стороны, воссоединяясь со всеми остальными, это ты как бы обрекаешь себя на помноженное там на какое-то количество раз геометрическую прогрессию вот этих ощущений, переживаний и мучений. Если говорить про малышей и детей, опять же, очень большой такой разворот, большая такая яркая картина уязвимости, что касается и совсем маленьких малышей, и детей чуть постарше. Когда человек рождается и находится, пребывает вот в этой конституции, в этой картине, сразу после рождения, если у ребенка есть вот этот близкий контакт с мамой необходимый, есть потребность вот это абсолютно на всех уровнях ощущать абсолютное единение психологических полей, эмоциональных полей, физических полей, там, ауры и так далее, ребенка и матери. Это естественное состояние для любого ребенка. Как-то я уже упоминала, по-моему, в предыдущем эфире о том, что вот когда мы будем говорить про натмор, будем говорить о том, что есть даже определенная географическая предрасположенность у людей, в зависимости от того, где они рождаются, насколько часто статистически среди них эта картина всплывает. Так вот, в той же Африке, где в племенных условиях, не только в Африке, там в Латинской Америке, в определенных регионах там Океании и Азии, люди, которые появляются на свет в окружении племенного характера, где очень часто присутствует нагота, где кожа к коже – это естественное состояние с самого рождения, одежда очень редко присутствует. Вот кормление грудью – естественная история, просто потому что это максимально эффективно и оптимизировано с точки зрения ресурсов и, простите, расходов. Вот в этих вот регионах картина натмор среди детей, она крайне редкая, потому что вот эта изначальная потребность в континууме любого ребенка, она естественным образом закрывается сразу. В отличие от этих регионов, более холодные регионы, более северные регионы, да, участки нашей суши, отличаются как раз-таки большой статистической проявленностью этой картины, потому что у детей очень быстро и очень резко, фактически, может быть, с самого рождения, прерывается вот эта история континуума, когда ребенка разделяют с матерью, когда идет там резкое прекращение грудного вскармливания, когда есть острая нехватка кожи к коже, потому что даже среди, ну, скажем так, общности людей, которые понимают что-то про континуум и про естественное взращивание ребенка, все равно часто получается так, что кожа к коже дается, ну, там, когда температура условно. А понимание того, что кожа к коже – необходимость для ребенка просто вот повседневная, то есть чем чаще мама дает возможность всему телу новорожденного или там грудничка, или там чуть постарше ребенка прикоснуться голышом к своему голому телу, да, там во время кормления ли, или просто во время там объятий, или во время купания, там неважно. Вот это как-то уже меньше об этом говорится, меньше на этом делается фокус. И, соответственно, к вопросу о климатах потеплее, тот же средиземноморский климат, хоть это уже пограничная история, но все-таки там все, что касается Средиземного моря и все страны, которые его обрамляют, тоже таки пограничная история с проявленностью этой картины, хотя бы просто потому, что там чаще происходит и остается неким таким, некой константой вот этот вот контакт кожи к коже и близость. Хотя, как мы знаем, в современном обществе европейские страны очень далеко ушли от континуума в том, как они взращивают детей, поэтому это уже, в общем, последние десятилетия начало сильно меняться. Как только у нас натмур начинает уходить в патологические состояния, пожалуй, одно из первых, что может дать о себе знать, это история с губами. Будь то какие-то герпетические высыпания или сухая трещина на нижней губе. Геринг, будучи молодым врачом, он первое время очень часто занимался такими практическими экспериментами в части гомеопатии, то есть пытался испытывать препараты. И с помощью достаточно таких концентрированных приемов потенции натмура довел таки себя до достаточно глубоко посаженной трещины на нижней губе. И тогда он для себя пометил, что так, окей, кажется, я начинаю веровать в то, что представляет из себя гомеопатия. Но вот с помощью таких прувингов он, собственно, вот эту тему про сухость и трещины на фоне этой сухости, в первую очередь на лицевом покрове, а именно на губах, у него это проявилось достаточно надолго, надо сказать. Надо здесь отметить, что губы – это первое, если не считать вообще всего кожного покрова тела ребенка, губы – это первое, что для малыша является точкой соприкосновения с мамой, потому что именно губами он кормится на груди. Соответственно, это такой очень интимный первый контакт с мамой. То же самое касается контакта при поцелуе, когда целует мама, когда ты целуешь маму и так далее. И более того, детки, которые на грудном вскармливании, тем более, когда они достаточно длительное время на нем, у них не трещина, но у них может даже образовываться определенная мозолька там в центре или чуть смещенная на нижней губе, как опять же такое вот проявление физическое того, насколько вот этот контакт, он ключевой, насколько он важен. При этом может это все сопровождаться историями с сухостью, как я уже говорила, с сухостью, либо наоборот чрезмерными выделениями всего, что касается слизистых. В частности, если мы говорим про вагины, то это может быть либо сухость, либо наоборот повышенное какое-то выделение самого разного характера. И сухость в контексте натмура, если мы вспомним про то, как солью, да, как бы прокаливается фактически там тоже мясо, когда это происходит определенная дегидрация, соматически вот эта сухость на физике у натмура, это проявление, я бы сказала, снижения жизненной силы, жизненного потока в тех местах, которые в теле психологически ассоциируются с максимально интимным контактом. Именно поэтому все, что касается рта, все, что касается вагины, наших репродуктивных органов, руки, то есть все то, что мы используем для интимного контакта с теми, кого мы любим, с теми, кто любит нас, если происходит определенный, ну скажем, дефицит, провал в этом, то вытягивание энергии из вот этого процесса взаимодействия приводит к физической сухости просто на уровне тканей. Представим себе ребенка, который постоянно и регулярно испытывает вот это состояние разочарования. Это достаточно глубоко, опять я говорю слово «глубоко», это достаточно глубоко повлияет на ребенка, и он постепенно начнет выстраивать вот эту вот скалу, такую непробиваемую морскую скалу между собой и всем окружающим миром. Если ребенок эмоционально с самого начала недополучает то, что он по природе своей ожидает получить, в итоге у него нарастает вот эта вот раскачка внутренняя, желание, стремление, тяги к чему-то от своей матери в гораздо большей степени, чем то, что она, в принципе, физически может ему дать уже на каком-то этапе. Условно, там, мать оставляет ребенка в отдельной комнате, уходит, ребенок плачет. Если, ну, мы все знаем эти ужасные практики по приучению там кроватки, приучению там, не знаю к чему, я даже не хочу это никак называть, потому что по мне это просто полнейшая дичь. Но, к сожалению, много поколений последнего столетия было взращено именно на таких парах, именно на таких условиях и установках, что вот надо, значит, независимость прививать маленькому ребенку, чуть ли не грудному. И как мы знаем, что ребенок изначально плачет, дальше он опять плачет, потом он опять плачет, на 5-й, 20-й, там, 30-й, 50-й раз он плачет, потом он разочаровывается и впадает фактически в депрессивное состояние, он плакать перестает. После чего мама хлопает себя, так сказать, по плечу и гладит по головке за то, что она большой молодец, все, ребенок успокоился, он привык. Он не привык, он впал в депрессивное состояние. Такое как бы мини-депрессия, если можно говорить о клиническом понимании депрессии, потому что все-таки это там еще маленький человек с определенными ограничениями чисто ментального плана. Но тем не менее, если у нас этот ребенок пережил вот это состояние в детстве, Причем это состояние, это не обязательно про то, что его оставляли там в комнате проораться, проплакаться, а любое вот такое проявление, что ребенок тянется, а ему говорят, сейчас нельзя, сейчас меня для тебя нет, постепенно идет наращивание вот этого вот барьера, вот этой стены, которая отделяет его от всех остальных. И весь остальной мир остается по одну сторону этой стены. Внутри этой возведенной стены вокруг себя у ребенка начинает возникать свой собственный мир. И вот здесь и дальше там интересно, как это во что у кого выливается, потому что он начинает как бы себе создавать что-то внутри этих стен, более безопасное, более приглядное, более подходящее под свои ожидания. Если мы говорим о типах реакции в картине «Натмор», какие они бывают и как они от одной к другой могут переходить, скажем так, линейно, то первая основная реакция – это истерическая, то есть когда человек там, или ребенок просто громко, явно просит помощи, кричит о ней, зовет. Это может быть очень громко в случае с ребенком, это может быть очень громко даже во взрослом возрасте. То есть это такое вот состояние, которое можно описать картинкой, когда человек висит, там, я не знаю, над пропастью, на краю какой-то там тоже скалы, держась за нее последними вообще там своими двумя пальцами. Вот это состояние паники от того, что вот-вот и он сорвется в эту пропасть. То есть такая как бы истерика на максимуме. Другой вид реакции в этой картине – это депрессивная реакция. А, как правило, она происходит спустя какое-то время после изначальных истерических реакций, когда в итоге человек приходит в состояние «я никому не нужен», «никому не нравлюсь», «что бы я ни делал, это плохо», неправильно, неинтересно, там никому не нравится. Что бы я ни пробовал, это безнадежно. Не знаю, зачем я вообще попытался это сделать изначально, потому что все равно ничего не получится. То есть здесь уже базовое ощущение – это не истерия, это, во-первых, критика самого себя, такое как бы уничижительное отношение к самому себе и отдаление. Изоляция. То есть человек сдается потихоньку, он уже не пытается там ни до кого достучаться, наоборот, пытается как бы отодвинуться от окружающего мира. И еще один тип реакции – это шизофреническая реакция. Здесь уже полностью вот эта вот стена каменная, она построена. Для человека вот этот вот внешний мир – он просто принимает тот факт, что этот внешний мир никак с ним не соотносится, у него нет с ним никакой связи. Я живу в своем собственном мире, и вообще никто из этого внешнего мира меня даже не заметил и не замечает. Собственно говоря, вот эти вот состояния внутреннего такого глубокого, очень детализированного мира, да, отрешенного от всего остального, может начинаться очень рано в детстве. То есть, когда дети, прошедшие через определенные вот эти вот отчуждения, разочарования, ощущения потерянности и нелюбви, начинают себе придумывать вот эти вот воображаемые миры, воображаемых друзей, воображаемых там приятелей, с которыми они играют, да, каких-то персонажей, которые якобы вот их сопровождают. При этом вот в этом мире, который они создают сами для себя, не то чтобы он однозначно радужный, то есть в этом мире могут быть какие-то страшные вещи, там могут быть какие-то пугающие истории, либо облики, образы. Одновременно с этим там может быть очень много красивого, то есть что-то, что наоборот наполняет, мотивирует, вдохновляет и прям вот эффект вау. Какие-то более явные шизофренические, такие параноидальные шизофренические, скажем, вещи, которые не относятся в данном случае к Натмор, это уже когда у людей начинаются именно паранойи относительно того, что кто-то подслушивает там мой телефон, или там кто-то шепчет мне из-под одеяла, или там что-то доносится до меня от пламени свечи горящей. То есть это уже тогда внешняя проекция того внутреннего водоворота эмоций, боли, травм и прочее, которое происходит глубоко внутри, но на поверхности начинает проявляться таким образом. Но все, что связано уже именно с паранойями, это уже больше к другим препаратам, не настолько имеет отношение к натмур. Как правило, когда мы читаем в материи медика или там изучая какие-то кейсы, все-таки из этих трех реакций, которых я сказала чуть выше, чаще всего про натмур говорят как о чем-то истеричном. Но на самом деле, вот в процентном соотношении, там, если можно так вообще говорить, депрессивное состояние, такое вот отчуждение, когда уже истерично ничего особо на поверхности не проявляется, оно абсолютно равноценно для натмура, точно так же, как и какие-то вот эти истеричные попытки достучаться, докричаться и периодически вот эти всплесками, скажем, зацепиться за эту скалу, с которой человек падает. Эта скала, если вернуться к скале, которую мы вот к стене, да, про которую мы говорим, что натмур возводит вокруг себя для того, чтобы отчудиться, изолироваться, да, как результат каких-то разочарований и получения каких-то болевых ощущений, помимо всего прочего, она нужна для того, чтобы отделить себя от дальнейших ситуаций, в которых он может пострадать. То есть, чтобы избежать боли в будущем. И в этом смысле, если ребенок уже прожил какие-то эпизоды ипостаси вот этого разочарования раз за разом в отношениях с мамой, в какой-то момент мама потом может там обращаться к ребенку, приходить к ребенку для того, чтобы его обнять, там как-то, я не знаю, проявить какую-то нежность. А и в этот момент, с одной стороны, этот ребенок, естественно, очень жаждет этой нежности и этого внимания, тем не менее ведет себя так, как будто ему абсолютно все равно. То есть это такое вот, там уже есть эта стена. Внутри себя он очень жаждет этого внимания, этой ласки, этой нежности, но принять ее уже ему невозможно или очень сложно, потому что уже все, уже вот эта стеночка, она выстроена. И, собственно говоря, когда эта стена становится таким, знаете, монолитом, вообще неподвижным, спустя там определенное время, если никак не удается это реверсировать, дальше начинаются физические проявления наличия вот этой стены в виде, ну, скажем, отложенной речи. То есть, когда человек, ребенок начинает намного позже говорить, чем мог бы, хотя никаких предпосылок других к этому нет. То есть, там, 4, 5, 6 лет речь не установлена до конца. Это вовсе не означает, что у ребенка есть какие-то проблемы неврологического характера, там, с мозговой активностью или что-то еще, как, например, у Бориты Карбоника в этой картине, да, там все, что связано с задержкой речи и прочее, это именно тема кортекса, нейронных связок и прочее. У натмура это чистая история про то, что вот он отделил себя от внешнего мира, ему просто сложно коммуницировать с этим внешним миром, в том числе и на физике тоже. Просто вот эта внутренняя такая интровертность, она дает о себе знать таким образом, в том числе. Постепенно, проходя через вот эти фазы, да, там как бы сначала требование чего-то для себя, затем разочарование, затем мини-депрессивное состояние, затем выстраивание вот этой стены, дальше приходит история про силу воли, которая нужна для того, чтобы контролировать свои эмоции. Потому что по мере взросления тема с контролем над эмоциями, в общем, начинает обретать определенную важность. Хотя и в детском возрасте это тоже начинает проявляться. По мере того, как ребенок начинает больше контролировать свои эмоции, еще больше закрываться в себе, не отвечать на ласку, не отвечать на какие-то проявления там заботы или еще чего-то. Иногда, очень часто, родители, которые забывают о том, что они взрослые, а ребенок это ребенок, начинается такая, знаете, закольцованная история, как вот собака, которая кусает свой собственный хвост. То есть ребенок не отвечает на какие-то позывы эмоциональные, там, заботы, ласки, нежности, и потом родители потихонечку начинают эту заботу и нежность, и ласку забирать. То есть начинают давать этого меньше. Ну, потому что в водовороте вещей ежедневных, как бы, ну, что с него взять? Вот мы пробовали, там, или мама говорит, вот я пробовала много раз, но вот ему это не надо, он закрывается, там, ерошится, как-то там отстраняется. Ну, и, соответственно, я там в водовороте своих дел и обязанностей, как бы, тоже не могу все время навязывать себя, поэтому становится этого меньше. И, соответственно, Натмур начинает получать еще меньше того, что на самом деле ему очень нужно в глубине. Соответственно, когда чего-то его лишают, когда нарушаются какие-то данные обещания, когда что-то забирают у ребенка то, что он ожидает, это все проживается как очень-очень глубокая боль. И эта внутренняя глубокая боль может сжиматься с такой силой давления внутреннего, что в итоге у ребенка могут случаться вот эти внезапные приступы истерические, то, что в английском называется tantrum, когда просто вот ребенок выходит из берегов, крики, вопли, там, я не знаю, падание на пол, стучание ногами, руками по полу и прочее. То есть такой настоящий приступ. При этом, если в моменте этого приступа у ребенка в картине Натмура, да, родители попытаются как-то его успокоить, этот приступ становится хуже, то есть состояние усугубляется. Мама может попробовать обнять ребенка, и в итоге ребенок может испугаться вот этой первичной ее как бы реакции, может с ней начать драться, может начать там ее бить кулаками, не знаю, там рвать на ней волосы и прочее. Единственный способ, скажем так, совладать как-то с вот этой вот проявившейся ситуацией, это в момент этого приступа оставить ребенка в покое, то есть быть рядом, но не навязывать себя, свои эмоции, свои движения, свои слова и прочее, и дать ему возможность этого выхлопа вот столько времени, сколько ему будет необходимо. При этом большинство родителей в такой ситуации обычно скажут: ну, я не понимаю, там ничего не случилось, вот ни с того ни с сего, вдруг вот что-то такое. Не будет хватать терпения, не будет хватать понимания. Ну и там самые разные могут дальше быть сценарические развития того, как родитель может повести себя и как чаще всего родители ведут себя в этой ситуации. А по мере воспроизведения вот этой стены с каждым разом все больше и больше, ребенок начинает со стороны выглядеть достаточно колючим, достаточно недружелюбным. Это вот все в рубриках про там постоянно думает о каких-то плохих событиях в прошлом, ненависть к тем, кто когда-то обидел, попытка успокоить, усугубляет состояние. Вот это вот все, это про как раз-таки вот эти колючки, которые постепенно, которыми ребенок или человек обрастает постепенно по мере того, как он закрывается все больше и больше вот этой вот стеночкой. Если происходит какой-то конфликт, какая-то там, я не знаю, ссора, спор какой-то очень интенсивный, Натмур может достаточно на повышенных тонах истерично быстро выбежать из комнаты, там, подняться к себе в комнату, хлопнуть дверью, обязательно вот с этими громкими хлопаньями дверьми, там, бросить себя на кровать и плакать в подушку. При этом триггерами для таких вещей могут быть достаточно маленькие разногласия, какие-то там эмоциональные зацепки. И, соответственно, на вот такие эмоциональные проявления обычно дальше накручивается патология физическая, которая напрямую связана с вот этим гореванием внутри, с эмоциональной болью, с каким-то шоковым восприятием того, что происходит. Поэтому, как я уже говорила в начале, у Надмура вся их история патологий физических, достаточно глубоких и закоренелых, они всегда ниточками связаны с какими-то первоначальными яркими эмоциональными потрясениями, реакциями на что-то, что произошло. Заметьте, что здесь мы говорим про истеричное поведение, но если вернуться к пунктам про реакции в картине Надмур, мы говорили, что вторая наиболее распространенная реакция – это депрессивная, то есть очень тихая. Поэтому, с одной стороны, вот эта вот история с выбеганием, хлопанием там, дверьми, слезами в подушку, чтобы все слышали. А с другой стороны, вполне возможен абсолютно другой как бы респонс, который будет более тихий. То есть такие как бы тихие слезы, тихое горе внутри, не показывать это никому. То есть это уже именно депрессивная реакция на происходящее. Что касается подросткового периода, прекрасный подростковый период для всех, без исключения. Здесь у нас идет процесс, скажем, метаболизирования вот этих всех наших бессознательных эмоций, накопленных где-то там, у кого-то больше в глубине, у кого-то меньше в глубине за детство. Начинается распаковка вот этого всего. Мы начинаем сами, как бы не понимая, почему и зачем и от чего, окунаться в это все, перерабатывать это все, выводить это все наружу. То есть такой как бы выплеск, выхлоп начинает происходить. И у подростков картины Надмур очень часто это выливается в творчество. То есть у них появляется какая-то безумная тяга к искусству, к поэзии, к музыке. Поэзия и музыка особенно, как бы всегда на Надмур влияют таким вот очень острой, даже не знаю, как это правильно назвать, но то есть это, в принципе, для них большие триггеры, скажем так, да, потому что и поэзия, и музыка дергают за вот эти вот глубинные состояния желания принадлежности, помогает им чувствовать себя эмоционально живыми, то есть они из этой глубины эти эмоции поднимают на поверхность, наконец-то я могу прожить, прочувствовать вот это вот все такое, знаете, вот рвать на себе вены и нервы от этих вот эмоциональных каскадов, которые накрывают там при прослушивании какой-то мелодии и прочее. При этом проживание эмоций через эмоции от поэзии и музыки воспринимается как что-то очень безопасное. То есть у тебя не выстраивается там какой-то персональный, не знаю, там связки или персональных отношений с стихотворением там, или с какой-то песней. А песня или стихотворение никак тебе не угрожают, они тебя там не сотрясают в плане того, что не могут причинить тебе объективную боль. Так, как может причинить тебе какое-то взаимоотношение с живым человеком. Соответственно, вот в этом можно раствориться. Вот здесь вот я могу прям со всей силой окунуться вот в эти эмоциональные такие свои пертурбации без ощущения, что я могу выйти каким-то проигравшим. В целом, подростки обычно, не про Надмур сейчас, а вообще, да, подростковый возраст характерен тем, что люди там хотят общаться, ходят на какие-то тусовки, там какие-то социальные контакты. Начинается история первых отношений, какие-то первые эмоциональные риски. Но для Надмура это совершенно не так. Если Надмур, как и большинство псорических картин, появляется где-то на какой-то тусовке, это, скорее всего, ну, такое как бы нахождение немножко подаль. Причем интересно, что вот если вы вспомните свои там подростковые годы, юношеские, и вот эти какие-то первые там сборища, не знаю, там на даче, на квартире у родителей, когда те куда-то там уехали, или просто где-то, неважно где, там в пионерлагере. Вот в этих сборищах всегда можно выделить одного или группку лиц, исторические картины будут объединяться в этом контексте, который как бы держится немножко так вот подаль от всех, особо ни с кем не разговаривают, они наблюдают, им очень нравится наблюдать. И вообще они счастливы вот в этом контексте просто сидеть и смотреть, как взаимодействуют между собой другие люди. Соответственно, в начале, по-моему, я уже упоминала, и потом вот буквально там пару минут назад говорила про историю с развитиями болезней на почве каких-то гореваний. Это не всегда какие-то очевидные для других людей вещи, что типа вот, там у человека случилась какая-то трагедия, ну понятно, что он после нее горюет, и, соответственно, понятно, что это вылилось потом в его какие-то физические проблемы. На самом деле это могут быть ситуации в стиле у дочки, у девочки развивается очень-очень сильная привязанность, например, к отцу, но она никому об этом не говорит и никому это особо не показывает. Потом, например, с отцом что-то происходит, он куда-то девается, там уходит из семьи или умирает, или, в общем, что-то происходит. И девочка уходит в такую совершенно тихую, никому непонятную депрессию, потому что в семье даже никто не понимал, что на самом деле у нее были вот такие очень близкие отношения с отцом. Причем здесь даже больше не про отношения персе, да, отношения это такой как бы круговорот между двумя людьми, а это именно ее восприятие его. Семья этого не осознает, то есть это как бы у Надмуры такая платоническая история в одну сторону, что вот я с тобой в очень глубоких, серьезных отношениях, при этом ты об этом можешь даже не знать. Соответственно, могут там начаться периоды каких-то там стихотворческой деятельности по теме вот этой вот потерянной связи, могут писать какие-то письма, вести дневники, потому что они очень стесняются какой-то публикации своих эмоций, поэтому это что-то такое очень вот для себя, для себя. И вот такие ситуации часто, поэтому когда, например, с родителями общаешься по поводу ребенка или уже подросшего ребенка и начинаешь спрашивать, какие там были истории, которые могли послужить триггером для какой-то травмы, для какого-то горя, часто на самом деле родители даже не понимают и не в курсе, что вот такие истории, такие ситуации, такие контексты, во-первых, имели место, во-вторых, именно из-за них в дальнейшем развелось какое-то состояние. Очень сильные флуктуации в подростковом возрасте, то есть такие качели, начиная от истерического смеха, быстро это все сменяется истерическим плачем, особенно если какой-то внезапный шок, какие-то внезапные плохие новости, что-то такое, что внезапно обрушивается на человека, наступают вот такие вот очень-очень быстро сменяющиеся состояния. Если говорить про взрослый период, недавно, я помню, я опубликовала на тему то, что взрослый период этой серии, начиная с 32 лет, так, между прочим. Это сказала не я, хотя я об этом давно говорю, но вот недавно вышло исследование, где ученые подтвердили, что да, с точки зрения биологии, там нейрофизиологии и прочее, действительно человек продолжает, скажем, созревать в виде подростка-юношеского периода аж до 32 лет. Так что, если мы говорим про взрослый период, мы говорим все, что после 30. Теперь я буду официально ссылаться на это исследование, хотя говорила об этом очень давно. Во взрослом состоянии у Надмура такая идет преференция, что я просто буду занимать такую вот позицию объективного наблюдателя, прагматичного, очень серьезного, такой как бы приверженец энергии Сатурна, я бы сказала. Обычно они достаточно хорошо развиты с точки зрения логики и всего остального, гораздо больше, чем сверстники. И поэтому даже в достаточно юном возрасте к ним могут приходить люди за каким-то советом, со своими проблемами. И они могут, они в состоянии грамотно анализировать все, что им рассказывают, и давать какой-то действительно мудрый совет, не по годам, на основании, собственно, вот этого наблюдения и анализа, которые они в состоянии провести, именно потому что они очень чувствительны, замечают очень хорошо нюансы, способны на разной глубине, так сказать, чувствовать человека, его эмоции и так далее. При этом, когда они сами оказываются в ситуации какой-то проблемы, дилеммы, там, беды, они, как правило, никому не обращаются. Ну, просто потому, что для Натмура обратиться за помощью означает признать какую-то свою несостоятельность, свою уязвимость, опять же. И, соответственно, с одной стороны, они очень-очень всегда стараются помочь людям, чтобы те не попали в какие-то неприятные для себя ситуации, чтобы их ничто не ранило и чтобы они как бы не пострадали. С другой стороны, эта предпосылка изначально исходит из того, что сами они очень много переживают и переживали и пережили, и чувствуют себя во много побитыми, и поэтому идет реакция: я сделаю так, чтобы, по крайней мере, у тебя таких эмоций не было. Поэтому они очень такие, как бы, в плане попытки помочь, очень далеко идущие. Когда они говорят с человеком, особенно о каких-то, если речь идет о проблемах, они будут очень тщательно подбирать то, что и как они говорят. Часто слова будут заминаться, слова будут не договариваться, не выговариваться, или будут, скажем, в форме такой бормоты тихо проговариваться сначала для себя, а уже потом громко озвучиваться для всех остальных, для того, чтобы убедиться, что все звучит правильно. Потому что они очень-очень не хотят, чтобы их кто-то неправильно понял, и что это неправильное понимание может дальше привести к каким-то ненужным для них неприятным реакциям. Поэтому они будут очень аккуратны. У Натмура есть такая история, что они периодически, несмотря на всю свою серьезность, могут пойти там, я не знаю, уйти там во все тяжкие, пуститься, пойти с группой там каких-то людей, друзей, я не знаю, на какую-то вечеринку, там изрядно, так сказать, перебрать лишнего в плане того же алкоголя. Это будет очень нечасто, потому что это им не свойственно, потому что они очень контролируют себя и всячески как бы ограждают от каких-то ситуаций, в которых они могут попасть в какие-то потенциально опасные, даже эмоционально, не в плане физически, а просто эмоционально для себя какие-то контексты. На следующий день они будут очень мало помнить о всем том, что происходило, и они начнут писать или звонить своим друзьям, и заблаговременно, так сказать, еще не выяснив, что-то там происходило или нет, будут просто извиняться, там, слушай, сори, если там что-то вчера сказал не то, или что-то там сделал не то. Потому что для них очень важно будет вернуться вот в этот статус-кво, где они вот совершенно такие вот неприкасаемые, что все, как бы, что касается них, они абсолютно вне всяких подозрений, что ни у кого нет с ними никаких проблем. Очень часто люди в картине Натмур, слушая какие-то, например, жалобы других людей, да, там, на жизнь, на какую-то конкретную ситуацию, они будут отвечать, ну, типа, селяви. Вот, да, жизнь такая штука, мир несправедлив и все остальное. Самое интересное, что если вспомнить про историю капли, которая падает в общую водную массу океана, да, которая растворяется в этой общей водной массе, но одновременно соединяется и сонастраивается со всеми вот этими мученичествами всех остальных капель. Когда человек в картине Натмур слушает какие-то проблемные истории другого человека, он использует эмоции этого человека и эти истории для того, чтобы еще больше зацементировать свою собственную стеночку. Как бы опираясь на вот этот чужой опыт, они для себя делают вывод, что да, стену-то надо немножечко подкрепить, укрепить, потому что вон оно что бывает. А в этом плане они достаточно хорошие консультанты могут быть, достаточно хорошие как бы вот терапевты, люди, которые слушают, там, священники, те же юристы в плане тех, кто взаимодействует с людьми, там, адвокаты и прочее, врачи и вообще, в принципе, так, те профессии, которые должны выслушать определенное количество не просто информации, а эмоциональной информации от других людей, но при этом общем, как бы дать какую-то качественную обратную связь в этом плане, да, но эта информация эмоционально выслушанная других людей, она все-таки касается их, то есть они не умеют ее разотождествить с собой. В другом ключе они на самом деле очень большую удовлетворенность чувствуют, когда у них получается какую-то проблему решить. Причем решить это желательно эту проблему кого-то другого. То есть вот разобравшись в какой-то ситуации другого человека, они будут чувствовать себя максимально на коне. Но при этом они будут решать эту проблему не за счет своих там ресурсов, своих эмоций. То есть свои эмоции и свои какие-то осознания, там, я не знаю, выводы и прочее они оставят при себе. Они с помощью них будут дальше выстраивать свою стеночку. Но, скажем, в человека, который к ним пришел за этой помощью, они это выливать не будут. Вот, поэтому в каком-то смысле они останутся за этой вот границей профессионализма и будут сидеть там вместе, условно рыдать с человеком, который пришел к ним с какой-то эмоциональной проблемой, но это все равно повлияет на них внутри. То есть они не смогут от этого себя никак разобщить. У натмурок, как мы с самого начала говорили, очень большая потребность в любви, но очень большая проблема с тем, чтобы отдаться вот этой любви, просто потому что они очень боятся, а вдруг что-то пойдет не так. То есть какие-то неожиданные, спонтанные эмоциональные привязанности очень сильно тревожат, очень быстро становятся триггерами для каких-то проявлений патологических, потому что теряется контроль. Человек, который впадает в это состояние влюбленности, он резко теряет контроль над собой, над тем, что он чувствует, над тем, что происходит. И для того, чтобы такого не происходило, для картины «Натмур» очень часто имеет место тема связи с занятыми людьми. С занятыми, в смысле, с замужними мужчинами или с замужними женщинами или с женатыми мужчинами. Потому что, ну, предположим, женщина в картине «Натмур», которая там много пережила, вот она чувствует, или она считает, что она много пережила, вот она чувствует все это вот бремя этих эмоций, горе и прочее в прошлом, что только доказывает ей справедливость и ее убеждение в том, что мир – это дрянное место, и что вот в мире ничего другого, кроме этого, не бывает, у нее начинает прорастать внутренняя глубокая установка о том, что такого со мной больше не будет. Она начинает очень жестко контролировать свои эмоции. И, соответственно, вот эта история про выбор человека, который занят, который по определению не может быть допущен в ее такое истинное, святое вот пространство любви, да, это все может быть очень сильно бессознательно. То есть она, может быть, думает, что она его любит, что вот это какое-то такое прекрасное чувство. На самом деле в глубине души базой этому будет именно стремление к тому, чтобы связать себя в поиске каких-то эмоций с тем, кто никак не может тебя ранить, хотя по факту в итоге и ранит, и человек переживает и так далее, но изначально установка такая, что, ну, он же как бы и не мой, или там она же и не моя, соответственно, я могу себе позволить пойти вот в эту историю, нежели идти в настоящую истинную историю с человеком, с которым я по-настоящему буду пытаться проходить этот путь любви. То есть вот такой вот выбор, выбор того, что если я буду с женатым мужчиной, для меня это безопасно. Я не обязана там ему особо ничем, он мне тоже особо ничем не обязан, потому что он хранит верность своей жене в какой-то степени. Женщина способна в этом состоянии понять, что та жена будет там очень сильно убита горем, и если она об этом узнает, в общем, такое как бы паритет. На уровне «мне так безопасно». И, соответственно, истеричность картины «Натмур» при таком выборе, она немножечко минимизируется, потому что есть возможность себя как-то, в общем... Сейчас, одну секунду. есть возможность, пардон, на собачку прервалась, есть возможность как-то все-таки держать историю со своими эмоциями под контролем. Вся эта история с глубинным складированием в себя своих эмоций, обо всех своих травмах и болях, это еще и про хорошую память обо всех этих моментах, то есть человек будет очень хорошо и в деталях помнить все, что с ним случилось, все, что привело к каким-то неприятным ощущениям, будет очень хорошо возвращаться к этим воспоминаниям, проигрывать их снова и снова и снова, и, соответственно, фактически интенсифицировать это в себе, усугубляя это в себе, как бы закапывая это все глубже в себе, обрастает это все постепенно все большими и большими деталями. Ну, естественно, все это глубоко внутри. Можно там начинать страдать в виде там, а поставлю-ка я себе песню на взрыв. Вот, соответственно, это дает возможность подпитывать эмоциями вот эти вот давние воспоминания, закопанные глубоко внутри. И эта музыка, она поможет немножечко выпустить какой-то пар, потому что эмоции начнут выходить наружу, человек может там даже прослезиться, особенно в более юношеском возрасте, таком трепетном. Но опять же, эти выделения, скажем так, те же слезные, они будут в большей степени происходить в одиночестве, то есть не на показ, а вот сам с собой посижу, помучаюсь. В эти моменты могут накатывать состояние «жизнь, вот она жестока, я бы не хотел там здесь быть». Но тут же это сменяется пониманием того, что да, но если я, например, наложу на себя руки, то это вот очень сильно скажется на всей моей семье, это очень сильно их ранит, поэтому сделать этого не могу. Поэтому суицидальные мысли, они имеют место, но они очень редко, когда приводят к каким-то конкретным действиям. Если говорить про общение со взрослым человеком в картине Натмур, например, со стороны гомеопата, очень редко, когда можно будет увидеть какой-то вот неконтролируемый там плач, но только если это не какой-то совсем крайний момент или момент, когда вот идет вскрывание вот этих вот крышечек. Если же происходит вот вскрывание такой крышечки в присутствии другого человека, то тут очень сложно будет удержаться. То есть человек прям вот он, как знаете, мне это напоминает, опять же, к элементу воды. В фильме «Амели» есть момент, когда она просто вот распадается на каскад воды, то есть человеческое тело превращается в такую как бы водяную структуру, которая просто с плеском расплывается по всему полу. Вот приблизительно так это будет выглядеть, если все-таки крышечку срывает и контролировать становится невозможно. Но в основном ко взрослому возрасту они уже выстроили вот эту стеночку, и, соответственно, за этой стеночкой удачно все это прячут. Но если вдруг в этой стеночке все-таки образуется какая-то трещина, то вот это внутреннее накипевшее давление, да, из глубин таких вот вообще монументальных, оно будет вырываться наружу через эту трещину, и это будет ставить под угрозу фактически просто вот всю эту защитную структуру, которая столько лет человеком терпеливо выстраивалась вокруг себя. Потом они попробуют взять себя в руки после того, как они тотально вообще там вот распались на эти молекулы. Если в этот момент они будут получать какое-то сочувствие, если кто-то будет проявлять им к ним какую-то вот эмпатию и прочее, у них это будет дальше их толкать в дальнейший раздрай. То есть это еще больше угроза коллапса вот этой вот стенки. Поэтому в целом все, что касается сочувствия, проявления какой-то эмпатии в момент, когда им плохо, это для них триггерный момент, который, как правило, ведет к некой патологии. Как я уже сказала, в результате вот таких вот нескольких состояний они еще больше будут прятаться в глубине себя, еще больше будут закрываться для того, чтобы спасти свою защитную структуру, чтобы ни в коем случае больше не допустить никаких просачиваний через трещины. Как правило, внешне это будет всегда, вот, как я уже говорила, про контроль, про то, что человек там навстречу будет приходить исключительно вовремя, всегда максимально опрятно, с иголочки одетый, четко выражающий свои мысли, там ни в одну, ни в другую сторону никаких эмоциональных проявлений, все очень нейтрально, все очень дипломатично, максимально корректно и так далее. Там для консультации, вот многие гомеопаты пишут о том, что натмор приходит, и первое, что говорит, когда садится, говорит, так, ну там, что у нас по времени, четко старается следовать этим временным рамкам, отвечать на все вопросы, как положено, очень точно обозначать какие-то там детали, там вот у меня, там, не знаю, там болит голова, она у меня болит во столько-то, она у меня болит так-то, ведет это к тому-то, то есть все про такое как бы... позу самоконтроля внешнего, которым человеку, который не вникает во все эти темы, может показаться совершенно иным и противоположным тому, что на самом деле происходит с тем, кто с ним говорит. Что еще я не сказала про взрослых? Ну, про тему того, что он, в принципе, считает мир недружелюбным местом и местом, где, в общем-то, не нужно рассчитывать на какую-то заботу. Это я уже говорила. И, да, по теме моря. По теме моря, с одной стороны, это будет некая тяга к нахождению рядом с морем, потому что чисто духовно морское пространство, вот эта вот общность этих капель будет чисто на уровне души его как-то поднимать из этих своих пропастей, в которые он упал. Но это, тем не менее, будет сказываться негативно на его проявлениях, на его симптомах, то есть патологии будут становиться хуже физически, пребывая рядом с морем, несмотря на то, что чисто душевно ему может быть там очень и очень хорошо. Там какие-то астматические приступы или какие-то кожные проявления или выделения, там какие-то нагноения, повышенное выделение там слизи и так далее. Все это может проявляться рядом с морем, несмотря на то, что чисто ментально человек будет говорить, ой, мне здесь так хорошо. Еще один момент, который стоит осветить в части натмура, это про перфекционизм. Если мы вернемся к вот этой картине построения вокруг себя защитной структуры, да, некой стены, это же ведь происходит не моментно, не за один день. То есть это очень методично, постепенно, камушек за камушком, кусочек за кусочком. Вот он, как бы, если представить себе, да, каменщика, который вот эти кирпичики аккуратненько подгоняет друг дружке. То есть это целый процесс, в котором, естественно, очень важна точность, потому что если ты построишь эту стену криво, она у тебя упадет. Соответственно, со временем эти люди развивают в себе такие качества, как дотошность, перфекционизм с дотошностью. Как мы уже говорили, то есть подбор слов, подбор каких-то действий, поведения внешнего, да, на публику. Все должно быть очень вот подогнано под таким правильным углом. Никаких лишних эмоций, ничего никогда не должно нигде просачиваться. У Арсеникума, если вы помните Арсеникум альбом, тоже есть эта история с перфекционизмом. Но у Арсеникума это из-за внутренней фрустрации. Просто потому, что он чувствует, что все вокруг ужасно опасно. И это вызывает в нем постоянное состояние тревоги и какой-то раскачки. И вот эта вот дотошность в нем базируется на этом. Потому что единственным способом хоть как-то взаимодействовать с этим ужасным миром, это все-таки как-то пытаться какой-то порядок навести, по крайней мере, в том, что непосредственно окружает тебя. У натмура это такая точность, как бы далеко идущая точность с тем, чтобы построить что-то, что будет на долгие-долгие там лета ему служить. То есть вот упорядочивание каких-то концепций в своей голове, эмоций, временных рамок. Как я уже говорила, это достаточно такая как бы сильная приверженность пунктуальности. Четкая походка, когда человек вот даже, знаете, как это можно описать, как будто припрыжку немножко идет, настолько четко он наступает на пятку, на мысок, все вот такое вот прям как отскакивает от него абсолютно все. И Натмур будет говорить, что да, я не люблю захламленность, я люблю, чтобы у меня было пространство вокруг меня, я люблю такие минималистичные условия, ненавижу, когда что-то там где-то какими-то кипами валяется. И это, в принципе, этот перфекционизм, он во всем. Изначально это происходит из вот этого ожидания любви к себе, да, самого-самого раннего возраста, который в итоге оказывается неоправданным, но, тем не менее, он оставляет в себе, несмотря на всю эту боль, пережитые травмы и прочее, все равно он не отказывается от этого ожидания. Я ожидаю, что любовь прекрасна. Я ожидаю, что вот все должно быть именно так и никак иначе. Им нужны идеальные отношения. Поэтому, собственно, проще иметь какие-то воображаемые отношения, будь то с занятыми людьми, либо вовсе просто где-то в своей голове, чем действительно идти в настоящие, которые имеют риск того, что они не оправдают себя. После состояния депрессии очень часто начинают накрывать страхи. То есть, когда вот от истерики человек перешел, ну, некоего общего фона истерики человек перешел к депрессии, после этого это все может перетекать в страхи. И в том числе страх клаустрофобии, то есть узких маленьких пространств. Как уже было сказано выше, Натмур очень любит пространство вокруг себя. И они не терпят какой-то вот какие-то такие очень узкие проходы или маленькие комнатки, в которых много вещей. Они и так закрыты внутри себя за вот этой защитной стеной. Они не могут вынести того, чтобы они еще и снаружи чисто физически были как-то ограничены. Часто из-за этого у людей развивается история про то, что я лучше пойду пешком по лестнице, чем воспользуюсь лифтом, тем более маленьким. Там, не люблю находиться в большой толпе, не могу находиться в больших магазинах, там, торговых центрах со скоплением людей, вот что-то такое. Постепенно начинают вырабатываться очень такие закостенелые идеи по жизни о том, что такое хорошо, что такое плохо. Причем к этим идеям и к этим понятиям они себя приваривают, то есть очень сильно прикипают к ним для того, чтобы, так сказать, вот это был опять же такой порядок ненарушаемый. И они становятся адвокатами вот этих вот идей и понятий, они будут стоять до последнего в этом, и никакой flexibility они здесь не проявят. Ипохондрия. Натмур всегда будет иметь большую аптечку. Причем эта аптечка может по-разному выглядеть, но она будет большая. То есть там будет все на все случаи жизни. Но основное, конечно, вот страхи будут вокруг сердечного пространства, как и на эмоциональном уровне, так и на физическом, сердце. Страх чего-то, связанного с сердцем, будет сильнее других. Аритмия достаточно часто развивается, причем может быть реальная, а может быть мнимая. Постепенно с вот этим вот, с этой дотошностью может развиваться ипохондрия в части микроорганизмов, микробов, там, заражений. То есть там 35 раз все промыть, может быть, с там, каким-то антибактериальным средством, все поверхности. Одновременно с этим будет сочетаться страх каких-то вторжений в свое жилище, то есть боязнь того, что кто-то влезет в дом, кто-то там... Опять же, это все из этой внутренней истории про кто-то может сломать мою защитную стену. Только в данном случае речь идет про внешнюю защитную стену, стену твоей квартиры или твоего дома. Могут сниться сны о том, что вот, значит, какой-то преступник пробирается внутрь, там как-то шастает по твоему пространству и прочее. И, как правило, за этим следуют какие-то действия. То есть, если начинаются такие истории, такие тревоги, такие мысли, такие сны, там на следующий день или достаточно скоро человек идет и в прямом смысле там вкладывается в какую-то хорошую систему сигнализации, в общем, что-то по этому поводу делает. Мы уже говорили несколько раз о других препаратах такого толка. Но вот Натмур — это один из тех, кто придет к гомеопату совершенно не с эмоциональной своей темой, которая на самом деле для него ключевая, а придет именно с физическими проявлениями, с тем, что типа вот у меня там болит здесь, колет там, потому что все на самом деле важное и ключевое слишком глубоко убрано, и он как бы, в общем, для того, чтобы это вытащить и выудить из него, понадобится дюжая наблюдательность и терпение в плане разговора, выведения на какие-то там определенные реакции, состояния и так далее. С точки зрения физики, которую он может принести на консультацию, это все что угодно, начиная от каких-то общих, типа вот мне не очень хорошо, там какая-то слабость. Начинали мы с того, что мы говорили про герпетические высыпания, особенно на губах. Там, я не знаю, мигрени, долгого нахождения на солнце, какие-то серьезные патологии, там, рассеянный склероз, что-то связанное, опять же, с сердцем, сердечной болезнью. Потому что в целом все, что они проживают в этой жизни, они проживают в своей сердечной чакре, в сердечном центре, в сердечном районе своего тела в том числе, то есть на всех уровнях. Но, тем не менее, естественно, корень всего для них всегда находится исключительно в эмоциональном их пласте, в эмоциональной их уязвимости. Абсолютно псорическая история. Мы много вот сейчас говорили про эту историю с отторжение себя от мира, да, отделение себя от мира вот этой какой-то стеночкой, такой как бы человечек защищенный, очень уязвимый, очень такой как бы мягкий, ранимый внутри, но защищенный вот этой стеной, такая как бы водная структура внутри, каменная структура снаружи. Тем не менее, человек этот, особенно во взрослом состоянии, когда он уже себе установил определенные какие-то очертания своих границ, он может казаться очень открытым. Поэтому не стоит обманываться, когда вот мы там видим перед собой человека и понимаем, что ой, ну вроде он там не сильно интровертный, вроде даже там открыто обсуждает что-то такое, вот, готовый идти на контакт. На самом деле, после того, как эта стеночка уже стоит, для людей, кто его не знает или не знал там все его вот эти этапы становления, он может выглядеть достаточно общительным. Они могут там на консультациях вполне легко идти на тему каких-то видео, там, конференций со специалистом. Да, я там легко, то есть несложно переходит вот на какие-то более такие близкие, скажем, общения, да, теоретически. Когда они становятся более понятны, то есть им становится более понятен контекст, в котором они общаются, будь то со специалистом, либо просто с каким-то другим человеком, они могут раскрываться чуть больше. И вот в этот момент, когда начинают проявляться какие-то более эмоциональные его стороны, для собеседника это может выглядеть очень необычно, потому что никто бы никогда не подумал, что вот этот человек такой спокойный, уравновешенный, оказывается, вот у него такие прям вихри, водовороты внутри его происходят. Они могут тогда начинать делиться своими какими-то там потрясениями ли или радостями ли, то есть как бы совершенно противоположным путем и форматом, нежели как вот то, что от него ожидается. Это будет достаточно неожиданно и для слушателя, но и для него самого. Соответственно, вода и соль, вот во взаимодействии, да, если возвращаясь к эссенции, соль, которая, в принципе, очень сильно забирает воду из всех субстанций, опять же, мы возвращаемся здесь вот к этой теме флоу, который был внутри, плотности, которая находится вокруг этого флоу снаружи, и вот это вот передвижение постоянное от внутренних таких как бы ярких всплесков, вот этих волн и брызг, до внешнего контроля, абсолютной четкости и такой как бы минималистичности. Вот. Ну, собственно, все, что мы сегодня говорили про Натмур, это очевидно совершенно очень яркое проявление псарической истории, потому что вся вот эта внутренняя чувствительность к каким-то обидам, болям и травмам, внешняя экспрессия, разотождествление себя с миром, когда особенно плохо, сохраняя дистанцию. Все это, естественно, части псарического миазма и в том числе тенденция сильно долго заякориваться вот в этом вот прошлом горе, прошлой печали, прошлом разочаровании, эмоциональная физическая сухость, опять же, псарическая история, да, и проявления кожные, которые тоже очень-очень яркие псарические симптомы. Так, думаю я, сколько у нас с вами прошло? У нас с вами прошло 1.5 часа. Попробуем мы сейчас все-таки осилить силику. Вот, потому что вот тут не такой большой материал, чтобы все-таки сразу объединить. И тогда у вас на выходных будет прекрасная возможность сразу объять эти две структуры. Потом мы уже продолжим дальше. Так, силика. Интересно, что здесь тоже определенное противопоставление, схожее с Натмуром, будет. С одной стороны, это упрямость, да, с другой, то есть такая как бы незыблемая неподвижность, то есть вот все, вот уперся и все. С другой стороны, это податливость и избавление от любого рода неистинности, избавление от нечистот. Ну, если на чисто физическом уровне. Силика, как мы знаем, это у нас отсылка к чисто физическому веществу кремний. Опять же, псарический препарат. Сам гомеопатический препарат силика у нас производится из кремния, собственно говоря. И здесь, опять же, если вернуться в какую-то древнюю предысторию, то мы возвращаемся к отложениям известняка, которые постепенно, накладываясь друг на дружку, спрессовывались, опять же, на, например, дне моря, где у нас, как мы говорили, когда мы говорили про Кайкарео, были в том числе вкрапления отложений скелетных, да, останков кальцифицированных всех тех морских животных, которые обитали и обитают в морской гуще. Туда же идут и кораллы, и моллюски, и различные губки, и диатомы, и, в общем, много-много чего. Все это, в принципе, содержит в себе очень большой процент кремния, и, соответственно, долгие тысячелетия спрессования вот этих вот веществ с собой дают в итоге путь к вот этому новому веществу после известняка, когда создаются такие, можно сказать, узелки на известняке, кремниевые узелки, посредством как раз-таки притирания, сдавливания и вот этого вот сплющивания этого первородного материала. Ну, собственно, кто когда-либо смотрел или слушал мое интервью с Кристофером Эксли, с профессором Эксли, у него было и есть интересное прозвище в сети «Мистер Алюминий». Он, собственно, во всем этом интервью очень много говорит про кремний. Кому интересно, послушайте. Интервью уже очень много-много-много лет. Но оно не перестает быть актуальным сегодня, потому что, в частности, он там, естественно, не говорит про гомеопатию, он говорит сугубо про биохимию и про то, что кремний очень хорошо выводит алюминий из организма и, в частности, из мозга, да. Но вот если мы сейчас говорим с вами именно в гомеопатическом разрезе, то вот эта тема с выведением нечистот, с выведением неистинного чего-то из картины человека для кремния – это центральная история. Собственно говоря, процесс кристаллизации сам по себе предполагает, что в этом в течение этого процесса будут выкидываться все ненужные составляющие. То есть это не только про кремний, это в принципе про любой кристалл. Формирование кристалла предполагает, что он удаляет из себя все ненужное, все отслужившее, все старое, все неистинное. Если теперь перевести это в немножко больше такой как бы крен мира энергии, либо путь к звездам, там мы все время говорим, что или там вебинары «Духи в гранях» и «Тайны тетраэдра», в этих всех материалах про кристаллы, когда мы говорим о том, что поэтому кристаллы являются чистыми проводниками потока информации, потому что в том числе из себя они любые искажения или фильтры, искажающие этот поток, успешно вывели. Очень интересная характеристика кремния, основная, ключевая, уникальная характеристика в том, что он, с одной стороны, очень твердый, но при этом он очень ломкий, потому что есть определенные углы, под которыми он очень легко ломается, а под другим углом, например, его сломать практически невозможно. Поэтому, в общем-то, с момента, как люди начали понимать и осознавать это качество, они начали использовать кремний для того, чтобы, ну, как режущие, колющие предметы. Даже в какой-то степени это было использовано как оружие. И, соответственно, как строительный материал, потому что при выполнении определенных правил можно использовать прочность кремния для того, чтобы структура оставалась прочной, если, так сказать, правильно рассчитать вот те самые углы, чтобы это все не превратилось в щепки из-за неправильной техники строительства. И, соответственно, вот с учетом всего этого мы получаем вот эту вот, вот этот спектр, разные окончания которого колеблются между упрямой, прочной, твердой и податливой. Если мы при этом вот этот спектр упрямый, но податливый соединим с предварительно озвученной характеристикой про избавление от искажений и от каких-то нечистот, мы, в принципе, приходим к эссенции и сути того, что из себя представляет тип картины силика. Это в первую очередь упрямство, с которым в этой картине происходит постоянное выталкивание из себя каких-то нечистот или искажений, которые изначально попали в структуру или психику, или эмоциональный пласт, или физику человека из-за его чрезмерной податливости. То есть вот такая вот закольцованная история получается. С одной стороны, часто силики не хватает человеку, точнее так, человеку в картине силики, не хватает жизненной силы, жизненной мощи для того, чтобы полностью из себя что-то извлечь, скажем, то, что не должно там быть. В итоге человек как бы принимает позицию того, что я лучше поддамся на это, чем буду дальше пытаться положить на это все свои силы, всю свою жизненную там энергию, весь свой жизненный поток. Ну и, соответственно, мы уже обсуждали это и на канале, да и вообще это, в принципе, классическая история обсуждения того, что часто определенные низкие потенции силики принимаются для того, чтобы помочь телу избавиться от занос, от каких-то попавших под кожу инородных предметов, у людей, у которых сам организм с этой функцией не справляется. Хотя эта функция достаточно базовая, и она как бы присутствует у всех. То есть обычно заноза там с какой-то задержкой временной все равно вылезает из-под кожи сама. Если этого не происходит, потому что не хватает, не дотягивает вот эта внутренняя потенция самого человека, тогда, соответственно, силика может это подтолкнуть. Тема упрямости, но при этом податливости проявляется в картине силики еще и рубрикой мономания. Мономания – это фиксация на какой-то одной активности, в ходе чего полностью выбрасывается за рамки и вообще как бы за, скажем, просто даже вот человек перестает видеть и помнить о том, что есть еще какие-то другие задачи, есть какие-то еще цели, были какие-то там, может быть, бытовые вопросы. Нет. Если начинается фиксация на какой-то одной истории, то туда идет полное погружение. В том числе это относится и к определенной степени эгоизма. Даже не эгоизма, а эгоцентризма, когда идет такая тотальная фиксация на себе. При этом важно понимать, что у силики одновременно с этим эгоцентризмом, фиксацией на себе, есть вот эта вот совершенно противоположная история про податливость влиянию всех остальных вокруг. То есть, казалось бы, противопоставляющие себя друг другу вот эти вещи, они в силике уживаются достаточно хорошо. С одной стороны, я вот весь такой про себя, с другой стороны, я очень-очень подвластен влиянию мнений или каких-то действий других людей. И это отражено, кстати, в рубрике, которая так и звучит, как «Желание быть притянутым другими». «Desires to be magnetized». Есть такая рубрика для силики, она очень характерная. Мы в вебинарах по кристаллам очень много говорили про, собственно, кристаллизацию, про процессы кристаллизации, и про кремний там тоже есть, про разные степени твердости, там про гранит и прочее. И у мистера Алюминия, у Кристофера Эксли в интервью, который я у него брала, тоже он много говорит о том, что, в общем-то, это основной и самый обильный минерал вообще на всей нашей планете. То есть он составляет там основную массу коры земной, и это такая как бы базовая структура для всего, что существует у нас в этом плотном мире. Причем кремний более резистентен к эрозии, чем другие материалы, которые содержатся в земной коре. И, соответственно, вот этот такой как бы изначальный имидж чего-то очень твердого, незыблемого, такого непоколебимого. Опять же, да, то есть такая проекция внешняя, то, как воспринимается этот минерал в природе. В картине силики тоже есть эта история о том, что форма и имидж, то есть то, как тебя видят другие, это очень и очень важно, как некое такое отделение, разделение или там ответвление, скажем так, того, что мы говорили про эгоцентризм. Важность вот этого внешнего проявления, того, как тебя воспринимают. Одновременно с этим, параллельно с этим, да, есть еще тема важности очень рафинированных качеств, достоинства и честности. Достоинство, честность – это у нас про избавление от нечистот, от ненужных каких-то нанесений, неправильных каких-то искажений. То есть очень интересное такое сочетание вот этого чего-то очень вроде бы своего, такого, знаете, как proper, что вот это вот я так решила, я таким буду. С другой стороны, того, как меня увидят другие, как меня воспримут, как меня оценят, тоже очень важно. Форма и то, как я выгляжу в качестве части этого эгоцентризма, да, но при этом это не что-то лживое и лицемерное, потому что ложь и лицемерие здесь не уживутся, здесь достоинство и честность. Соответственно, вот, такой вот, вот такая вот интересная комбинация, вот такие вот интересные качели. Основная история с вот этим вот избавлением от того, чего не желается, что не нужно и не приносит пользы, или как-то там искажает, развращает и прочее, такой вот основополагающая красная нить, проходящая через всю картину силики. И, кстати говоря, именно эта красная нить стала базой для понимания со временем гомеопатами того, что силика очень хорошо помогает с избавлением от токсинов в поствакцинальный период. Поэтому, если есть какие-то признаки поствакцинального отравления с точки зрения гомеопатии, при каких-то острых проявлениях, силика – это такой как бы первая скорая помощь, за которую гомеопаты могут хвататься. Здесь причем идет конкуренция с туей, о которой мы будем говорить чуть позже. В следующем, по-моему, эфире у нас будет про тую, потому что туя – это такой вообще как бы столб всего, что связано с поствакцинальными осложнениями в плане препарата, который с этим хорошо справляется. Здесь идет история про то, если возвращаться к силике и к тому, что происходит с иммунной системой, иммунная система, сталкиваясь с вот этими вражескими силами, назовем это поэтично так, да, с токсичными веществами, что, собственно, и происходит в ходе вакцинации, токсичными и в плане каких-то дополнительных ингредиентов, и в плане каких-то кусочков кода чего-то, что, в принципе, не должно быть в организме, да, вызывает очень бурную реакцию иммунной системы. Это рубрика «Иллюзия о том, что тебя преследуют». То есть иммунная система начинает вставать на уши от того, что кто-то вторгся, что-то хочет нас погубить и прочее. И одновременно рубрика очень закоренелой, закостенелой идеей, она про то, что иммунный ответ на это иногда зацикливается и не может успокоиться. То есть вот он настолько вот, как это вот fixed idea рубрика есть у силики, да, для иммунной системы поствакцинации вот произошел вот этот первоначальный какой-то всплеск реакции, и дальше эта реакция не может успокоиться. То есть иммунная система не возвращается к своему нормальному спокойному состоянию, продолжает находиться в стадии воспаления. И вот на эти рубрики силика, туя и ртуть, меркуриус, в равной степени, правда, по-разному немножко, они как бы применимы. Интересно, что так же, как силика соотносится с темой сохранения формы, да, ну, как структура на минеральном уровне, как в человеческом плане, вот, как бы то, как я проявляю себя, чтобы эта форма была достойная, да, она вовне. У Меркуриуса эта тема, она про разрушение формы, то есть про какую-то революцию формы, да. И в целом силика и Меркуриус между собой считаются достаточно такими антиподными препаратами, антидатирующими препаратами, враждебными, можно даже так сказать. И называются они враждебными, потому что у них в состоянии патологии, в состоянии декомпенсации, да, и ощущений, которые проявляются, проявления эти совершенно в противоположные стороны происходят. То есть, с одной стороны, и у силики, и у меркуриуса есть какой-то импульс на то, чтобы выбросить наружу какую-то инфекцию, выбросить то, что не служит, выбросить то, что не должно там быть. У силики в данном случае это будет про такую твердость, которая при этом хрупкая. Но у меркуриуса это будет про, наоборот, превращение в жидкость и распад. Собственно, как в случае с амальгамой, ртуть – это жидкий металл. То есть форма проявления одного и другого будет совершенно противоположная друг дружке. Много мы с вами уже говорили про то, как часто и много используется кремний сегодня в различной промышленности, в производствах, там все начиная от плат, от компьютерных каких-то микродеталей, до часов, до, в общем, много-много всего такого высокотехнологичного, и опять же это возвращение к теме дотошности, перфекционизма, определенного контроля, то есть вот максимальной точности, очень такой вот твердой, непоколебимой точки, в которую все уходит, да, там семикондукторы и так далее, и так далее. Собственно, Силиконовая долина названа так не просто так, потому что действительно все наши технологии последних там 60-70 лет в большей части действительно зависели от ряда минералов, в том числе от кремния. Очень интересный момент, связанный с компьютерами. Значит, есть такая рубрика, в которой в качестве препаратов прописана только силика. И эта рубрика звучит как иллюзия того, что левая сторона не принадлежит ему, ну, человеку в данном случае. Такая вот интересная рубрика, когда человеку кажется, что его левая сторона ему не подчиняется. Что это означает? Если человек чувствует, что ему не подчиняется его левая сторона, это означает, что у него по факту только правая сторона существует, функционирует и вообще как-то им понята. А что такое правая сторона тела? Правая сторона тела у нас относится с левым полушарием. Это левополушарное состояние логики, аналитики, такой очень прагматичной мысли. Да? Все, что касается машин, искусственного интеллекта, компьютеров и так далее. И, в принципе, картина силики чаще подходит людям именно левополушарным, которые находятся во власти какой-то вот этой логики, прагматики, которые очень заинтересованы в структуре вещей, в порядке вещей. Ну и, собственно говоря, профессии, которые связаны с системным анализом, программированием, все, что связано с компьютеризацией и так далее. В этих сферах картины силики в плане проявленности среди людей, они гораздо чаще встречаются. Думаю, что если кто-нибудь из гомеопатов древних, ну, скажем, не совсем древних, но более древних, чем 20 век, жил бы в современности, они, конечно, сильно бы удивились тому, насколько часто именно среди вот этих профессий можно увидеть подтверждение их мыслям о том, что силика – это очень левополушарная история. Давайте еще немножко поговорим про вот это вот противопоставление с одной стороны твердости, с другой стороны податливости. Податливости, причем на уровне способности трескаться легко под определенным градусом, да. Несмотря на эту твердость, несмотря на склонность к структуре, к порядку и прочее, и к левополушарности, да, все равно внутри есть тенденция чувствовать себя уязвимым. И из-за вот этого внутреннего, бессознательного понимания, что все равно ты очень хрупкий, и при определенном давлении, под определенным углом тебя очень легко сломать, в картине силики присутствует вот эта вот постоянная тревога того, что я не справлюсь, я не смогу, я буду пробовать, но не добьюсь того, что хочу. Очень быстро в это сливается жизненная энергия. То, о чем мы говорили, что нехватка жизненного потока на какие-то свершения. И тут начинает проявляться вот эта внутренняя глубинная суть, где человек чувствует себя беспозвоночным, он достаточно мерзлявый, он как бы быстро теряет тепло, даже вплоть до того, что быстро теряет волосяной покров, то есть при такое как бы раннее облысение, залысины, причем это касается не только взрослых людей, но и детей в том числе. Совершенно в какой-то момент вот эта жизненная энергия уходит настолько, как такой отлив, что человек полностью перестает интересоваться какими-то, скажем, тем, что может предложить жизнь в виде каких-то приключений, каких-то активностей, там, путешествий, и просто закрывается в какие-то процессы достаточно пассивные, там, будь то литература, книги, какие-то фантазии. То есть что-то, что достаточно более безопасно с точки зрения растраты собственной энергии, где нет каких-то реальных конфронтаций с реальностью, конфронтации с реальными событиями, с реальными людьми. И в этом, в чем-то, согласитесь, есть переклик с Натмуром, у которого тоже есть вот эта история про уйти вглубь себя и создать там свой мир, который более безопасен. Как я уже говорила, достаточно рафинированное при этом состояние, то есть это уход не просто в то, чтобы посидеть там, компьютерные игры порезаться, а это именно вот
подход такой, там, взять хорошую книгу в руки, там, я не знаю, кто-то, для кого-то важен какой-то будет антураж в каком-то интерьере, зажечь свечи, там, кто-то будет курить сигару, что-то вот такое в этом будет проскакивать. И, собственно, в процессе выстраивания вот этих своих ритуалов, псорический такой процесс отчуждения себя от внешнего мира, опять же, постепенное затвердевание вот этого кремния внутри, этот процесс постепенно будет выпихивать из жизни человека все ненужное, все искажения, все какие-то наносные пустые вещи. То есть со временем человек окажется сам себе, в общем-то, будет удивителен тем, что надо же, вот я раньше был такой весь там громкий, общительный, компании, там туда-сюда, и постепенно он как бы уходит вот в это такое очень рафинированное состояние эстетства, где он все чаще и чаще, в общем, находит себя за там какими-то книгами, на латыни, например. Ну, то есть что-то такое. При этом, если вот эта структура и внутренняя твердость или какая-то фиксация на чем-то усилике подвергается какой-то критике или там даже вопрошению, да, проявляется раздражение. То есть, если мы говорим про химические процессы, да, когда вот что-то вызывает реакцию внутри какого-то спокойной материи, это может дальше там вылиться в какое-то условно там, я не знаю, кипение или там образование пены, или там, ну, в общем, какое-то волнение, изменение этой изначальной материи. И, кстати говоря, вот если вспомнить банально про кремниевые мушкеты и про оружие, в которых кремний использовался для зажигания, да, это именно про то, что когда у тебя на кремнии оказывается давление, у него фактически возникает раздраженное химическое состояние, приводящее к возгоранию. Собственно, характерная черта всего, что связано с кремниевыми зажигательными элементами. Как я уже сказала, вот эта вот рафинированность, она не только внутренняя, но должна быть еще и внешняя. То есть старание по тому, чтобы свою форму, которую видят остальные, привести в какое-то такое вот идеальное состояние эстетства. И это очень тоже сказывается на той профессии, которую в итоге человек выбирает для себя. То есть это должна быть какая-то карьера, где абсолютно легко и нормально будет твердо придерживаться какой-то вот формы, которая важна, какой-то там последовательности действий. Опять же, это может быть что-то из разряда юридической деятельности, там, религиозной деятельности, архитектуры. То есть что-то, где критичность того, что человек будет слеп, не то чтобы слепо, а твердо вот, следовать определенному протоколу, да, от этого будет все зависеть. Условно, если архитектор там начнет творить какую-то совершенно непонятную фантазийность, то, в общем, это может плачевно закончиться для там, целого здания условно. То есть какие-то фиксированные структуры, приверженность этим фиксированным структурам и протоколам. У них в речи будет достаточно четко проявлено «я то-то и то-то», «я такой-то, такой-то». То есть люди, которые очень четко могут себя определить. При этом это будет использоваться как некий механизм защиты заранее, да, от того, чтобы тебя не попытались к чему-то склонить. Потому что мы уже говорили про вот эту вот податливость в итоге. Вот чтобы не скатиться в податливость, человек заранее выставляет вот эти вот ярлычки. Я такой-то, такой-то, я то-то, то-то, я про то-то, то-то и так далее. Если говорить про ребенка в картине Силика, который изначально такой вот как раз-таки податливый, он будет достаточно стеснительный, и, скорее всего, будет подвергаться всяким разным насмешкам и нападениям там, в школьном контексте. И вот это стеснение, такое нерешительность и прочее, в том числе будет сказываться у этого ребенка на физике, в первую очередь в опорожнении. Есть такой симптом и рубрика про стул, который как бы вот кал начинает выходить из толстой кишки, да, из ануса, и потом в последний момент затягивается обратно. То есть чуть-чуть показывается и прячется обратно. Вот это вот, ну, условно, в кавычках, стеснительность физиологии, проявленная даже в этом. И опять же, это про нехватку энергии для того, чтобы окончательно вытолкнуть из себя то, что уже не служит, как некую нечистоту, которую нужно вытолкнуть из своего тела. Недостаточность энергии не дает это сделать. И, собственно, в этом случае для того, чтобы компенсировать вот это вот отсутствие сформированной какой-то структуры, да, которая внешне твердая такая, вот уверенная в себе, опять же, эти персонажи очень сильно хватаются за тему порядка, рутины и, опять же, прибегают к теме мономании. То есть, когда вот есть какая-то одна задача, я буду ее делать. Пока я ее не доделаю, не перехожу к следующей. Потому что в отсутствии вот этой вот силы и способности проявить эту силу, единственное, что спасает, это тенденция быть четко всегда в каком-то, в какой-то системе координат, где ты вот идешь шаг за шагом последовательно, никуда не отклоняясь. И эта фиксация среди детей в картине Силика может быть очень сильной. То есть это может даже напоминать определенные такие вот навязчивые поведения, навязчивые идеи, которые могут встречаться у людей с определенными отклонениями ментальными. Хотя в данном случае речь не про ментальные отклонения, а именно вот про эту вот, вот этот подтекст, о котором мы сейчас говорим. Физически тоже из-за нехватки вот этой жизненной силы и нехватки этой энергии для выстраивания фиксированной структуры может быть даже сходство с калькареей в том, что может быть рахит, может быть неправильно сформированная скелетная структура, может быть определенный такой как бы выпуклый абдомен, живот, причем в возрасте, который уже как бы обычно, ну, для которого не свойственно такое, то есть у малышей совсем такое часто бывает, а скажем, обычно позже, там, 4-5 лет уже нет, вот у них все равно это будет, возможно, будет проявлено. В целом дети в картине Силика, ну, скажем, не являются какими-то очень высокочувствительными и чувственными, не то что высокочувствительными, а чувственными, то есть те, кто проявляют свои какие-то чувства. Это больше такой как бы мужской паттерн поведения, больше модус операнди взаимодействия с другими людьми, такого очень прагматичного мужского порядка, нежели женских каких-то эмоций и эмпатий. Есть история, причем клиническое подтверждение тому, что младенцы в картине Силика чаще оказываются в ситуации нетолерантности к грудному молоку своей мамы. То есть такое, знаете, как бы вот, казалось бы, ожидается что-то очень естественное и как бы обязательное, то есть как без этого. Но вот может проявляться это отсутствие чувственности и какое-то вообще соотношение на эмоциональном каком-то более тонком уровне с чем-то очень близким себе, даже вот в плане отказа от молока. Можно даже говорить о том, что чисто психологически идет такое неспособность соответствовать женскому потоку, потому что очень сильная заякоренность в мужском, в мужских энергиях. То есть поэтому как бы с женскими проявлениями очень сложно как-то себя коррелировать. Очень сложно людям в картине Силика, если им не обозначили четкие границы, четкие правила, четкий протокол чего-то. То есть, когда что-то остается размытым, непонятным, не до конца обозначенным, для них это просто вот невыносимо. Если какой-то разговор, выходящий совершенно просто за все возможные рамки, проходящиеся там по всем возможным темам, начали за одно, закончили за другое, для них это будет очень стрессово и будет вызывать сильное внутреннее раздражение. Как, собственно, когда юрист разговаривает со своим клиентом, или там врач разговаривает со своим клиентом, если пациентом. И если этот клиент-пациент условно размазан просто по древу, и специалист не может его никак вообще вот просто собрать в кучку и вернуть в некую канву, это может вызывать очень большое состояние стресса. Как я уже сказала, достаточно сильная мерзлявость, опять же, из-за нехватки жизненной энергии. Очень важно, чтобы вокруг было тепло, потому что вот эта чувствительность к холоду, она очень сильно проявлена к холоду и к сквознякам. При этом достаточно легко потеют, особенно на руках, стопах и на голове. И как у калькареи, вот это типичное, так сказать, пожатие руки силики, оно отличается тем, что оно такое вот мягкое, влажное, такое немножечко напоминающее тоже чем-то устрицу и отсутствие какой-то прочности и структуры. Часто, кстати, картины силики и калькареи в детском возрасте путают между собой, потому что они достаточно медленные в том, как они начинают проявляться во внешний мир. Но все-таки с точки зрения даже физической конституции, хотя мы уже говорили, что это не обязательно всегда так, но чаще всего у калькареи это больше такое как бы избыточность в плане количества, но дефицитность в плане качества, то есть когда это там немножко лишний вес, немножко отечность, но при этом отсутствие нормальной структуры, у силики все-таки будет наоборот, то есть есть определенная четкость в плане их конституции чисто физической, они достаточно худые, такие как бы очерченные. Могут быть тонкие волосы, тонкие ногти. Казалось бы, те структуры, которые должны быть твердыми, да, в человеке, это кости, волосы, ногти, в картине силики как раз будут, наоборот, достаточно не до конца полноценными, скажем так. Часто, если говорить про ногти на ногтях, кстати, это могут быть вросшие ногти, ногти, которые легко рассекаются, ногти, которые часто подвергаются воздействию грибков, белые пятна на ногтевой пластине, на многих, то есть не просто на одной, а как бы такая, как общая история. Потеря волос ранняя, как я уже говорила, в том числе в детских картинах это будет присутствовать. Постоянные инфекционные какие-то состояния, постоянно незаживающие ранки, какие-то болячки, то есть все, что условно вот чуть не дотягивает жизненной энергии для того, чтобы переломить эту тенденцию и из нее выйти. Хронические какие-то головные боли, причем это будет боль, которая будет подниматься от основания черепа через верх проходить и в итоге заканчиваться как бы над одним из глазных отверстий, как правило, это правая сторона. Такое достаточно рвущее и давящая боль сама по себе, которая становится хуже от движения, от каких-то звуков и от света. То есть, когда человек хочет удалиться в темную комнату. Собственно, да, то есть помимо того, что вот твердые части тела, которые должны быть твердыми, в данном случае будут не дотягивать, да, и будут такими достаточно хрупкими сами по себе и даже в чем-то мягкими. В противоположность этого это то, что те части, которые должны быть мягкими, будут наоборот сильно твердеть. То есть какие-то келоидные шрамы, какие-то образования вросших мозолей, быстро твердеющая кожа на ногах, там, где она, в принципе, должна оставаться мягкой. Там твердеющие какие-то такие ороговелые части на локтях, на других частях кожи. Раны, которые очень медленно заживают и при этом быстро покрываются корками, но тем не менее продолжают как бы страдать выделениями. Вот такая вот полярность. Ну и с точки зрения миазма, силика, конечно, это прям такая классическая псора, с темой монозадачности, мономаниакальности, да, и приверженности к традиционным структурам и формам, где все должно быть вот четко на своих местах, так как оно изначально предполагалось. Как я уже говорила, кремний изначально у нас формировался на момент, когда накладывался пласт за пластом известняка. И, собственно, как и калькаре, кремний – это такая отсылка нас к нашим фундаментам вообще всех наших жизненных процессов как общности и к той слабости и патологиям тех изначальных структур, на которых мы смогли впоследствии там стоять на двух ногах и прочее, будь то скелет, кости, ногти, зубы. То есть отсылка ко всему такому очень-очень начально базовому для человечества, в том числе все, что касается дефицитов в детском возрасте, которые вот опять же приводят к каким-то рахитным, например, историям или там незаживающим каким-то проблемам. В том числе фундаментальная история нашего грудного вскармливания, на этом построен весь континуум, соответственно, проблемы с этим и в этом. И вот эта вот базовая тема общности и личности, которая ослаблена изначально, впоследствии она как бы проявляется таким типичным псорическим нежеланием двигаться вперед, боязнью двигаться вперед, боязнью как-то взаимодействовать дальше с кем-то, кроме себя. Среди каких-то высказываний для человека в этой картине можно часто услышать, что вот я чувствую, что у меня есть какая-то предрасположенность к провалу, что вот как будто на мне какая-то тень или что-то на мне лежит, какое-то проклятие. Там, ну, может быть, не такими громкими словами, но что вот что-то есть такое, что я вот пытаюсь, но тем не менее я все равно неизбежно спотыкаюсь и падаю. Ну, это, собственно, про то, что вот с одной стороны приверженность этой структуре – это про упрямство и твердость, а с другой стороны вот тема возможности быть хрупким, надломанным под определенным углом тоже здесь проявляется. Вот эта вот полярность, да, она как бы очень псорическая. Чем-то напоминает ликоподиум, да, который тоже мечется между своими противоположностями, с одной стороны, любви к власти, а с другой стороны, трусости. И вот эта боязнь потерять лицо, да, внешнее. Потому что и для ликоподиума это важно, и для силики это важно, вот эта форма и то, как внешне тебя воспринимает мир, тоже в корне обоих этих препаратов. Ну и потеря вот этой силы, потеря уверенности в себе, потеря силы, которая нужна была бы в достаточной степени, чтобы что-то вот превозмочь, чтобы что-то совершить, это все тоже очень псорическая тема. Таким образом, на сегодня мы с вами закруглимся. Как я уже сказала, надеюсь, что за эти выходные предстоящие вы сможете это все прослушать, и постараюсь уже к концу следующей недели продвинуться чуть-чуть дальше. У нас, собственно, дальше идет Рустокс и та самая Туя. Я подумаю, насколько имеет смысл их объединять, потому что по Туе там достаточно много, но в любом случае, так или иначе, либо возьмем сначала Тую и потом отдельным эфиром Рустокс и что-то еще, либо объединим их вместе. На этом на сегодня закругляюсь и благодарю за терпение, за внимание, особенно с учетом того, что пока что у меня вот чисто технически есть возможность представлять вам эти материалы только в записи. Очень жду возможности технической делать эти эфиры, проводить эти эфиры у себя на платформе, чтобы можно было снова общаться онлайн, потому что, конечно, это более тонкое ощущение пространства, хотя в любом случае, даже когда эти эфиры сейчас выходят в записи, они попадают ровно туда, куда должны попасть, ровно тем, кому должны попасть. Это волшебство, естественно, неизменно. Всем прекрасного дня и до скорой встречи. Пока-пока.